Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Тема нашей сегодняшней программы – кризис веры у подростков. Отец Алексей, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели. Благословение Господне на вас призываю, всегда ныне присно во веки веков.
Батюшка, наверное, эта тема актуальна в разные времена была. Почему вот все-таки в храмах мы иногда видим... Ну, почти не видим даже, если правильнее сказать, молодых ребят, подростков.
Вопрос, который вы задаете, можно было бы назвать риторическим, потому как очень много уже было передач и на телевидении, и на других радиоканалах. По крайней мере, мне приходилось в своей жизни встречаться с беседами на эту тему. Действительно, вопрос не праздный. Потому как мы всегда переживаем и заботимся о подрастающем поколении, о той смене, которая идет вслед за нами, и что мы этому поколению человеческого рода могли бы передать. И, к сожалению, мы видим, что мало из молодых, кто интересуется христианством, и иногда... как бы возникает в нашей душе некая паника, да? А кому мы оставим это наследие? Наследие предков, наследие нашей Родины, наследие нашей нации, вот нашу веру, веру во Христа. И ответить почему очень сложно, потому что причин может быть несколько, и одной причиной мы с вами вряд ли обойдемся, да? Ну, наверное, нужно сказать, что поискать ответы мы можем в Священном Писании. И первое, что приходит нам на ум, это притча о блудном сыне. Когда младший сын из двух братьев попросил у отца имение, часть имения, которое должен был бы он получить в наследство. И с этим наследством он уходит от отца во страну далече. И там, как сказано, живет блудно. Вот. Ну, я думаю, что Господь не зря эту притчу взял и объясняет ученикам, что человек грешит от юности его, да, как это было тоже сказано Господом, что люди по уму дети, и по уму они юноши, и поэтому грешат. То есть они не осознают последствий отступления от Бога, последствий нарушения законов жизни, и только тогда возвращаются к Богу, когда они начинают на себе чувствовать последствия того, что они удалились от Бога, что они потеряли с ним связь. Вот. А юные и молодые, они, к сожалению, пока еще не чувствуют этих последствий. Поэтому жизнь для них, она в неком розовом цвете. И они еще наслаждаются окружающим миром. Они подобно вот постоянно веселящимся, как бы мне хотелось сравнить их, знаете, такой восторженный щенячий визг, восторженные щенячие такие подпрыгивания и забавы, когда маленький щенок веселится и радуется и тянется к любому человеку, не веря, что этот человек добрый, и не ощущая опасности, не боится о том, что этот человек может пнуть его ногой или как-либо обидеть. Вот он ко всему доверчив. Вот, поэтому и наши дети зачастую, они тоже очень просты и доверчивы. Вот, и, к сожалению, наверное, поэтому они слушают и слышат все, что говорят в окружающем мире разные люди, и принимают только то, что для них, вот скажем так, легко и понятно, то, что не вызывает у них какой-либо, не причиняет им какую-либо нагрузку и не причиняет им какую-либо скорбь. Вот. Поэтому они ищут пока бесскорбной, беструдной жизни. Поэтому зачастую мы их обвиняем в какой-то ленности, в нежелании трудиться. И как бы нам этого не хотелось, чтобы они побыстрее повзрослели, да? Но, видимо, Господом так устроена человеческая жизнь, чтобы человек сначала в юности своей вот, попробовал многое, и в том числе запретное, чтобы потом у него сформировался вкус к жизни. Вот. И, наверное, так, как говорится, попущено Богом. Попущено Богом, чтобы молодые пока еще не были в поиске Христа. Потому что ко Христу можно прийти только когда ты уже почувствовал, как жизнь больно бьет, и как много слез приходится пролить за бесцельно прожитые годы, как сказано в Писании, что есть время разбрасывать камни, и есть время эти камни собирать. И вот, когда у тебя много молодых сил, а мы соревнуемся, кто из нас бросит камешек подальше. Не думай о том, что придет время, когда эти камни нужно собирать, но это время будет уже время старости, время, когда уже физические силы будут совершенно другие, они будут слабее, и тело будет немощнее. И чем в молодости подальше забросим мы камешек, тем в старости нам подольше и подальше его придется нести обратно. Но силы уже будут другие. И вот, когда эти силы заканчиваются, вдруг мы понимаем, что нам нужен некий помощник. Тот, кто бы нам помог эти камешки носить обратно, в кучку складывать их. Вот. И тогда у человека как бы возникает нужда в этом помощнике и нужда во Христе. Вот. Поэтому, наверное, так попущено Богом, чтобы молодые пока еще не чувствовали необходимость во Христе. Поэтому и храмы пока еще пусты.
Батюшка, вот собирать камни всегда, конечно, тяжело, и хочется, чтобы, глядя на своих детей, это осознание вот, веры и праведной жизни, оно пришло как можно, наверное, пораньше. Ну, наверное, пока ребенок в силу возраста маленький, мы можем как-то им наставлять его, руководить, нам это проще делать. Но вот когда наступает переходный период какой-то у ребенка, здесь уже наша родительская власть заканчивается, и в силу вот этого переходного возраста ребенок начинает сам вот этот поиск жизни. Получается так?
Ну, конечно, пока родители для ребенка являются неким авторитетом, то ребенок их слушает, и ребенок воспринимает их образ жизни. Но по мере взросления у человека расширяется кругозор, расширяется круг общения, он видит других людей вокруг себя, иных людей, и ему уже кажется тесно и скучно в круге своих родителей, и хочется пообщаться с людьми другой, скажем так, другой нравственной ориентации, другой какой-то другой морали, вот, послушать их точку зрения. И тут они заявляют уже о своей некой самостоятельности. и говорят: позвольте нам самим выбирать, как нам жить и как нам действовать. И, конечно, возникает вопрос, а как их удержать? Если родители сами придерживаются христианской веры, если они все-таки посещают храм Божий, и детей с детства приучали туда ходить, и вдруг вот он достиг переходного возраста, заявляет о своей самостоятельности и хочет уйти из храма, да? Ну, надо, конечно, вспомнить себя, какие мы были в молодости, какие мы были в юности, да? Вот обычно вся наша юность, она проходила в школе. И все воспоминания юности, они связаны именно со школой, со школьными годами. И кроме родителей у нас было много различных наставников, учителей, да? И я думаю, что многие со мной согласятся, родители, что ребенок, он любит тот предмет, который преподается интересным, грамотным учителем. И если учитель действительно умеет интересно преподносить и объяснять свой предмет, то дети влюбляются и в учителя, и в этот предмет, и с удовольствием его изучают. Вот. Поэтому, конечно, большая роль и большая ответственность лежит здесь на священниках. А какой священник? Если священник действительно харизматичный, умеет красиво, правильно говорить, интересно рассказывать, умеет найти контакт именно с молодыми людьми, с подростками, то, наверное, детям интересно будет в этом храме, и они, может быть, не сразу влюбятся во Христа, они сначала влюбятся в живого человека, который собой олицетворяет Христа в их понятии, в их глазах. Хотя, может быть, многие взрослые к таким священникам не всегда будут относиться с пониманием, да, вот, потому как точка зрения взрослого и юного, она многие вещи различна. Но мы сейчас ведем разговор о молодых, поэтому, наверное, нужны священники в храме, которые умели бы иметь общий язык с молодыми людьми, чтобы могли увлечь этих молодых людей и показать, что церковь – это не только слезы и печаль, церковь – это и радость, и радость и общения, и радость познания мира. И вот в этой радости можно тоже открывать для себя многие стороны жизни и смотреть на эти стороны жизни, общаясь с людьми более опытными, с более грамотными. И другого, как бы, вот я выхода на самом деле не вижу, только вот в какой-то личной харизме священника. Вот. Но таких священников, к сожалению, как и хороших учителей в школе, интересных учителей, которые могли бы вот привлечь к себе какое-то вот внимание, их, как всегда, мало. Вот. Увы, к сожалению. Вот. Поэтому, наверное, вот я лично вижу выход в том, чтобы как-то заинтересовать подростков, остаться в храме, это только как какая-то личная симпатия. Личная симпатия к священнику. Вот. Потому что есть на моем примере опыт организации различных подростковых клубов, воскресных школ. И, казалось бы, и люди, педагоги хорошие и грамотные, и мероприятия, которые они делают, готовят, требуют отдачи сил, требуют вложения каких-то материальных средств. И проходят эти мероприятия, казалось бы, вот, ну, красиво, хорошо, здорово, иногда с аншлагом. Много зрителей присутствует и много участников на этих мероприятиях. Но как вот потом как проходит какое-то время, и люди все равно уходят и не остаются. Не остаются в храмах, и не остаются в этих клубах. И потрачено много сил, потрачено много энергии. А вот того результата, который мы бы хотели видеть, мы его, к сожалению, не видим. И поэтому вопрос, еще раз говорю, очень сложный. Ответа на него такого вот однозначного дать трудно. Трудно ответ дать на такой вопрос. Вот. Если бы, как говорится, знали, где упадешь, там бы соломку подстелил, да? Вот. Ну и подростки, надо понимать, что каждое поколение подростков, оно разное. Вот. Если мы вспомним тех, когда мы были подростками, да, а это было 40 лет назад, то у нас одни были ценности, у нас были другие цели были, да, и возможности были совершенно другие. А когда смотришь на современных подростков, то мы, к сожалению, ну, не всегда их понимаем, потому что их цели, а может быть, с нашей точки зрения, абсолютная бесцельность их жизни. То, чего они хотят, для нас кажется совершенно странным и непонятным. Вот, при тех возможностях, которые у нас сегодня есть, а этих возможностей гораздо больше, скажем, поколением людей этих возможностей гораздо больше, а как раз интерес к жизни у подростков снижается, он гораздо меньше. Именно к жизни в миру. Дети почему-то чаще стали замыкаться в себе, дети больше погружаются в виртуальный мир. Вот из-за этих возможностей и того, что сейчас доступны различные устройства, как мы говорим на иностранном языке, гаджеты, да, которые переносят наше сознание, душу человеческую в мир вымыслов, в мир фантазий, в мир иллюзий, там, где человек видит себя суперчеловеком, где он не видит своих слабостей, где он не видит своих комплексов, где он не встречает агрессию со стороны других людей, где он чувствует себя в безопасности, чувствует себя всесильным. Вот, и ему там как бы комфортнее в этом выдуманном мире. Он не хочет бороться с окружающей действительностью, со своими слабостями, с самим собой. Ему легче погрузиться вот в этот вымысел, в эту фантазию. Причем эта фантазия написана, запрограммирована совершенно чужими людьми, другими людьми. И, вероятно, с определенной целью, потому что те игры, которые виртуальные, компьютерные игры, которые придумываются людьми, там работают и психологи, которые знают, что нужно подросткам, чтобы эта игра продавалась, чтобы подростки интересовались этой игрой, чтобы она не залежалась на полках магазинов. Поэтому работает целая индустрия, индустрия развлечений, где сидят очень крупные специалисты в области знаний человеческой психологии, которые умеют этой психологией манипулировать. И они завлекают ради собственной наживы, прибыли, завлекают туда наших детей, чтобы их увлечь. Поэтому, конечно, подросток ищет там, где ему интересней. А христианство, оно требует труда над собой. Труд всегда связан с потом. Труд связан с ограничениями и личного времени, и ограничениями своих интересов. И результат виден не сразу. Этот результат, он в далекой перспективе. Поэтому подростки в силу своей нетерпеливости желают получить сегодня все и сразу. Поэтому христианство для них пока еще непонятно.
Батюшка, вот еще, наверное, есть такой момент, как вы считаете, когда действительно сейчас очень изменился ритм жизни и у нас, и тем более уж у молодых людей, когда такая нагрузка и экзамены, и разные секции, и увлечения, и еще какие-то прочие-прочие вещи, может быть, нам стоит немножко как-то попытаться оградить от этого наших детей, потому что вот эти нагрузки чрезмерные. Мы же хотим видеть наших детей успешными и постоянно предлагаем занятия и спортом, и искусством, и музыкой, и еще разными какими-то вещами. И совсем остановиться, подумать о своей душе, времени не остается, получается.
Да, когда мы говорим о детях и о подростках, нужно понимать, что все они выносят из своей семьи, потому как все-таки роль отца и матери в семье, она огромная, и те ценности, которые есть у отца и матери, они очень сильно влияют на душу подростка. И вот мы в самом начале передачи говорили о том, что вначале у детей как раз родители – это первый авторитет. И тут нужно задать вопрос, а почему родители потеряли авторитет у подростка? Почему подростки перестали слушать своих родителей? И одной из причин этого я вижу нашу лукавство и двуличие. С чем я сталкиваюсь как священник в наших храмах? С тем, что взрослые люди, они приходят в храм, они вроде бы молятся, они вроде бы исповедуют Христа, они изучают Священное Писание, с удовольствием слушают проповеди, но как только они выходят из храма, они перестают быть христианами. И вот эта беда, о которой говорил Господь, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Либо одного хозяина предашь, либо другого хозяина предашь. И вот попытку сидеть на двух стульях, она видна подросткам. Потому что подростки, они же не глупые. Они же хоть и малоопытные, но душа человеческая, она всегда видит, когда ее обманывают. Вот это лукавство. И вот это лукавство они видят у своих родителей. Когда родители говорят одно, а сами не делают того, что говорят, а сами делают совсем иное. Вот я иногда, когда вспоминаю свою молодость, и когда касается разговор, например, о причинах развала той великой страны, которую мы называли Союз Советских Социалистических Республик, то вот я считал и считаю, что одной из главных причин развала этого государства была именно ложь руководства и лукавство. Когда лозунги были одни, народу проповедовали одни ценности, а те, кто проповедовал, они сами так не жили. И народ видел вот это двуличие власти, и к этой власти не испытывали никакого уважения. Когда возникла ситуация кризиса власти в стране, то народ как раз поддержал ту сторону, которая была за развал страны. То есть, к сожалению, опять люди не смогли правильно для себя как бы разграничить понятие государственного устройства и той верхушки властной, которая управляет государством. То есть можно было бы сохранить государство, но поменяв некое управленческое звено. Вот. Но у нас в России, как всегда, народ рубит с плеча, поэтому мы всегда привыкли сначала до основания все разрушать, а потом пытаться что-то строить, как это уже неоднократно в нашей истории бывало. Поэтому и здесь у подростков тоже возникает некий бунт, некое вот этот протест, когда он вырастает, и он видит, что родители-то на самом деле, они не живут по-христиански дома, что дома у них совершенно другой быт, далекий от христианского. Когда я спрашиваю на исповеди у родителей, а вы читаете молитвы перед приемом пищи? И на меня смотрят с удивлением многие, особенно молодые, говорят, а что это нужно, а что это разве обязательно? А говорю, а вы ребенка перед сном осеняете крестным знамением. Вот если мама сегодня уже забыла, что такое петь колыбельные песни своему ребенку, у нас сегодня никто не поет, ни мамы, ни папы. Но вы хотя бы просто молитву прочитайте и перекрестите ребенка. Если ребенок будет видеть, что в доме во главе стола всегда сидит Господь Иисус Христос, и отец к нему всегда обращается, а мать слушает отца и подчиняется отцу, и вообще в семье культ отца, то тогда и у детей остается вот это уважение и к отцу, и к матери, и тем более к Богу. И ребенок благословляется у родителей на какое-либо дело, а родители приучают ребенка, прежде чем взяться за любое дело, помолиться к Отцу Небесному, хотя бы прочитать молитву «Отче наш». Я уже не говорю о том, чтобы прийти в храм и взять благословение у священника. Вот нету вот этого культа церкви. То есть люди забывают, что они должны быть воцерковленными, что Господь создал на земле церковь. И в церкви поставил учителей и священников, которые совершают таинство и которые учат человека жить по Божьей. Как жить по воле Божьей? А семья – это тоже малая церковь, которая возглавляется отцом. И если бы у нас люди вот это помнили и знали, и семья действительно была бы малой церковью, тогда бы у нас не было и разводов, и матерей-одиночек, и дети жили бы в полноценной семье, и они бы выносили из семьи вот это страх Божий и уважение к церкви. Но поскольку, вот еще раз говорю, у нас среди взрослых вот это двуличие и лицемерство, что мы играем, как бы играем в некой, как вот дети играют в игры, есть детская игра дочки-матери, да, мальчики играют в войну, то сегодня взрослые играют в христианство, надевая на себя некие маски. Но в жизни они такими не живут. И вот я даже удивляюсь иногда пожилым прихожанкам, которых я встречаю на улице, в магазине. Я, как священник, хожу везде в подряснике. Я ношу только церковную одежду. Независимо от того, куда бы я ни зашел. А наши прихожане в пожилом возрасте, бабушки, которым уже 70 лет, они продолжают закрашивать свою седину краской для волос. Они продолжают носить брюки. Они продолжают выходить на улицу, боятся выйти на улицу без макияжа. Они обязательно накрасятся. И вот вспоминаю свою бабушку, которая жила в 70-е годы, в начало 80-х, которая из дома без платка не выходила, а платок она снимала только когда спать ложилась. Когда уже выключался свет, и никто ее не видел без платка. А я не представляю свою бабушку, чтобы она когда-то носила брюки. Даже когда она работала в огороде, у нее всегда была юбка и фартук. И никогда она не говорила, что мне неудобно, что ей что-то мешает. Но сегодня мы слышим 1000 отговорок, 1000 причин, чтобы не делать того, чтобы как учит церковь. И тогда, когда мы видим, что взрослые сами не слушают церковь, а то, чему учит церковь, не священник, еще раз повторяю, учит. Потому что я, как священник, всего лишь 10 лет, как священник. А церковь учила тысячелетиями. И эти знания, эта традиция, она не просто выдумана. Она обоснована, обусловлена устройством человеческой души, устройством человеческой психики. Значит, так для души, для человеческой полезно. Значит, так надо, чтобы душа человеческая не развратилась и не стала игрушкой в руках дьявола. Мы тем самым себя ограждаем от власти дьявола, когда мы живем даже в быту, вот в бытовых вещах, соблюдаем то, чему учит церковь. Это носить правильную одежду. Значит, иметь правильную нравственность. Иметь правильные, как сейчас очень много говорят везде, о семейных ценностях. А что такое семейные ценности? А люди понимают, о какой ценности вообще идет речь? а что такое семья на самом деле? Вот у современного человека уже совершенно не то чтобы размыты, а вообще стерты все понятия о правильной семье. А какие отношения между отцом и матерью, между мужем и женой, между тещей и зятем, между бабушками и взрослыми родителями. Какие должны быть отношения? Кто, где та граница, через которую нельзя переступать? Понимаете? Вот сегодня уже размыто это все, стерто из памяти народной. И сегодня, когда нам декларируют из телевизора о семейных ценностях, это красивый лозунг. Это как в советское время висели транспаранты «Народ и партии едины», но за этими словами совершенно ничего не стоит. Это пустой звук, это звон пустого таза, а смысл он утерян. Поэтому, чтобы нам вернуть смысл этого, нам нужно снова вернуться к истокам нашей веры. Надо изучать и знать и Священное Писание, и Священное Предание, и начинать жить. И тогда, если мы по-настоящему... А начинать это нужно с себя, прежде всего нам, христианам, поскольку остальной мир на нас смотрит, на тех людей, которые ходят в храмы. И недаром Господь говорит своим ученикам: «Вы – соль мира». Если соль обуяет, то есть потеряет свою силу, на что она пригодна? Соль осаливает все вещество, соль не дает портиться продуктам, да? Она является как бы хранителем продуктов, убивает микробы. Поэтому, чтобы общество начало жить правильно, значит, нужно начинать христианам себя. Христиане должны стать христианами. И прежде всего, сами взрослые. Тогда и мы увидим, как и подростки из наших семей, христианских семей, они не будут стесняться носить крестик на шее, они не снимут этот крестик. Они будут гордиться тем, что они христиане и живут у родителей христиан. И захотят, как в древности, а в древности мы встречаем много примеров, когда еще дети 12 лет уходили в монастыри. Они хотели быть монахами, потому что старшие братья у них уходили в монастыри, становились монахами. И есть целые семейные плеяды монашеские, когда отец уходил в монастырь после смерти жены, старшие братья, младшие уходили в монастыри, и все становились монахами. Когда удивительно, есть семьи, когда отец священник и три сына становились священниками. Вот для меня это всегда была загадка, а как нужно воспитывать своих детей, чтобы дети захотели быть похожими на отца? Это какой же пример должен подавать отец, чтобы его дети захотели быть такими, как он, и заниматься тем делом, каким занимается он? Это можно только склонить голову, сделать земной поклон перед такими людьми. Это многого стоит. Вот воспитание личным примером.
Батюшка, я благодарю вас за очень интересный сегодняшний рассказ, нашу беседу, встречу. Хочу пожелать вам крепкого здравия и, конечно, пожелать всем нам крепкой веры, чтобы она укреплялась в наших душах и, конечно, в наших детях, потому что это наше будущее. Вот с таким, наверное, пожеланием хочу завершить нашу сегодняшнюю программу.
Я хочу присоединиться к вашему пожеланию, Константин, и разделяю ваше мнение.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в студии был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская, иерей Алексей Подлеснов. Сегодняшнюю программу мы посвятили теме кризиса веры у подростков. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». да хранит вас Господь.